Любовь Королева.
Я хочу рассказать о самой загадочной личности XX века Гийому Дювентре. Но для того, чтобы наиболее полно воссоздать историю нашего героя, нам потребуется вернуться на 400 лет назад. Итак, XVI век, Франция, Париж, великосветская знать рода де Гиз, Монлюк Каменьи, проводит время на балах у короля Генриха IV Наваррского. Ничто не может нарушить придворного этикета. Никто не смеет высказывать собственные мысли. В залах дворца царит роскошь и изысканность в обращениях. Полонез сменяется минуэтом, минуэт — гавотом. Раскрасневшиеся дамы в пышных платьях и драгоценных украшениях обмахиваются веерами. Лакеи в белых чулках и в золотистых ливреях неторопливо разносят серебряные подносы с прохладительными напитками. Но не все так благополучно в государстве. Не утихает непримиримая вражда между католиками и гугенотами. За стенами дворца не прекращается избиение инакомыслящих. Слышны крики и стоны несчастных жертв, как эхо страшной ночи, прозванной народом Варфоломеевской резней. Но Генриха это не беспокоит. Он всецело поглощен знаками внимания, комплиментами и подхалимажем придворных. Король доволен. Он улыбается чуть заметной, надменной улыбкой. Как вдруг? Что такое? Что так взволновало неустрашимого де Бурбона? Некто, скрывающий свое лицо под капюшоном плаща, тайно сообщил королю, что на улицах Парижа народ распевает дерзкие песни. Они мелодичны по звучанию, но открыто высмеивают придворную знать, кардинала и даже самого короля. Как, например, в сонете под названием «Сумерки».
Поет Юрий Дубинин.
Прощальные лучи кладет закат, и тускло розовеют черепицы. Еще блестит сквозь сумерки река, еще блестит сквозь сумерки река, а в переулках утьма клубится. Лазурь небес лиловый шелк сменил, и угасают блики в окнах алых. На балюстрады строгие взгляни, на балюстрады строгие взгляни, и каменное кружево портала. Там пробудились мудрые химеры, оскали диком огласив клыки. Они глядят на город в дымке серой, они глядят на город в дымке серой, от беспокойства свесив языки. Представление наше во мраке, и цветок нелеп и страшен, во мраке и цветок нелеп и страшен.
Король не только встревожен, он разъярен, он взбешен и слегка напуган. Песни не просто высмеивают двор, они изобличают несостоятельность и глупость короля. Генрих приказывает немедленно разузнать, откуда появились эти куплеты и, главное, кто это сочиняет. Кто язвительно назвал сонет добрейшему из Валуа.
Ты будешь спать, не потревожит сон, ни яростный набат Варфоломея, ни крики жертв умолк последний стон. Приказ исполнен, трупы коченеют. Ты будешь пить, не обратиться в кровь, твое вино и призраком медузы пред королем своим не станут вновь изрубленные на куски французы. Ты будешь жить, забудь про эту бойню, спи, пей, молись, повелевай спокойно, пока судьбы не грянул приговор, зайдут плоды кровавого посева. Для новых битв заточен шпаги гнева. А для тебя, король-мясник, а для тебя, король-мясник, топор, 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 топор.
Благородный дворянин, неустрашимый гасконец, беззаветный патриот Франции, поэт-бунтарь Гийом дю Вентре. Вот имя человека, который заставил короля лишиться покоя и сна. Следует припомнить, что Генрих IV был не только глуп, но и труслив. Но даже ему было очевидно, что в куплетах этого Вентре насмешки над королем переплетаются с призывами к народу браться за оружие. Это пугает короля. Но что еще хуже того, этот рыцарь снискал любовь и восхищение простых горожан Парижа, Гаскони и всей Франции. А это уже очень опасно. Вот как звучит сонет накануне.
Над Францией предгрозовая тишь. Что будет? Голод, мор, война, холера. Над бездною качается Париж. Так на волнах качается галера. Уключен скрип усталых весел всплеск. И монотонно горестное пение галерников, прикованных к сиденьям. И море нестерпимо знойный блеск. Надежды нет с плавучей тюрьмой. Рабы навек повенчаны судьбой. И с ней погибнут, нет пути иного. Вот так и я погибну, мой Париж. Утонешь ли в крови или сгоришь? Я телом и душой к тебе прикован. Я телом и душой к тебе прикован.
Церковь незамедлительно признала поэта еретиком. Конечно же, это не сулило ничего хорошего Гийому дю Вентре. За ним началась охота. Будучи человеком умным и образованным, он, конечно же, понимал, чем грозит ему немилость короля и церкви, и чем это кончится. Но именно сейчас, когда весь двор был им изобличен и выставлен на посмешище, дух борца за справедливость разгорелся в нем с новой силой. Поэт пишет очередной сонет, где клянется отказаться ото всех благ жизни ради борьбы за свободу своей Родины. Сонет «Обед» звучит как угроза.
Замок тяжел, на сердце повешу, запру на ключ рой мыслей и страстей. Все, чем был счастлив я и чем был грешен, укрою в тайниках души своей. Без кляв, к чему слова, кинжал из ножен, тверди варфоломейский урок. Пусть не уймется гневный твой клинок, пока ты жив, а враг не уничтожен. Сломил кинжал, хватай с дороги камень, рази врага прадедовской прощой, колом зубами, голыми руками, и обезумев бешеной слюной. Мечты, любовь и все, что мне любезно, замкну на ключ, замкну на ключ, а ключ закину в бездну.
В то же время благородный рыцарь не хочет выглядеть в глазах простых горожан злостным убийцей и безумным ненавистником всей французской знати. Нет и нет, ни в коем случае. В своих следующих куплетах он раскрывает свою душу во всей ее нежности и романтичности. С какой благодарностью отзывается поэт о родной природе, о любимой Гасконе. Об этом говорит само название сонета «Мои учителя».
Меня учила музыке метель, учили девичьи глаза и губы, и соловьев серебряная трель, и шелест листьев ясеня и дуба. Я мальчиком по берегу бродил, внимая волн загадочному шуму, и воре в мысли облекала думу, и ветер сочинять стихи учил. Меня учили горы и леса, свисая с веток, мох вплетался в строки, моих стихов набрасывала короки, природы первозданная краса. Не в этом. Как может быть гасконец не поэтом? Как может быть гасконец не поэтом?
Но не будем забывать, что наш гасконец был молод, а следовательно, ему присуще то замечательное чувство жизнерадостности, которое живет только в молодых сердцах. И вот он распевает песни, в которых явно обращает внимание на себя. «Смотрите», — восклицает Вентри, — «я вовсе не ужасный палач. Я весельчак, балагур и гуляка. Я так люблю жизнь». Сонет «Бургундская».
Что нужно дворянину? Добрый конь, рапира, кошелек из злата слиток, а главное бургундского избыток, и он готов хоть в воду, хоть в огонь. Когда Господь бургундского вкусил, он в рай сослал всех пьяниц и кутил, отрезвенников от наисправления. Я в рай хочу, пусть скажут обо мне, веселую он смерть нашел в вине. Еще вина, еще вина, еще вина, вся истина в вине. Подумаешь, я пьян, какой позор! Грехов своих и мыслей длинный свиток в бургундское бросаю, как в костер. Кипи, пенься, солнечный напиток. Когда Господь бургундского вкусил, он в рай отправил пьяниц и кутил, отрезвенников от наисправления. Я в рай хочу, пусть скажут обо мне, веселую он смерть нашел в вине. Еще вина, еще вина, вся истина в вине. Еще вина, вся истина в вине. Еще вина, вся истина в вине.
Волею судьбы именно в это время Гийом дю Вентре знакомится с очаровательной маркизой Л и влюбляется в нее со всей страстью молодой благородной души. Сонет «Предзнаменование» звучит как признание в любви.
Над городом лохматый хвост кометы, несчастье предсказывает нам. На бархате ночных небес луна качается кровавою монетой. Вчера о скором представлении света на паперти толпе вещал монах. Есть слух, что в мире ходит сатана, в диковинный камзол переодетый. В тревоге все страшатся всякой тени, в Париже потеряют жизни вкус. И мне, маркиза, не до развлечений, покинув свет, тоскую и молю. Я молюсь, тоскую о возлюбленной моей, молюсь скорей бы увидаться с ней.
Читая последующие творения поэта, можно с уверенностью предположить, что маркиза, увы, не ответила рыцарю той же страстью, и опечаленный влюбленный пишет ей лирическое послание. Сонетом «Зачем еще писать?» он словно задает вопрос себе и ей.
Моих посланий терпеливый лепет, каскад страстей любви, смиренный вздох. Вас не повергли в долгожданный трепет сонеты, рифмы об стену горох. Одними многоточиями моими. Я выстелил вам новый млечный путь, созвездия украсил запятыми, но вас они не тронули ничуть. Вас не тревожат знаки восклицания, вам черствуя смешны мои страдания. И в муках побледневшие уста последний раз молю вас, дочь утеса, взгляните, я согнулся в знак вопроса. Увы, 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 в ответ немая пустота. Увы, увы, в ответ, увы, немая пустота.
Напрасно молодой влюбленный гасконец ждал ответа. Его не последовало. Однако образ возлюбленной никак не хотел покидать благородное сердце. Напротив, любовный жар разгорелся в нем с непостижимой силой. Неразделенная любовь превратилась в мечты и грезы. Сонет «Первая слеза».
Нет, нет, твои не стерлись поцелуи, когда я вспоминаю жребий свой. Не тяжкая судьба меня волнует, не злобный рок, а наши дни с тобой. Не тяжкая судьба меня волнует, не злобный рок, а наши дни с тобой. Сквозь шторм орёв, сквозь смерч и стрелы молний, так ярок свет твоих далеких глаз. Поток времен бессильно пенит волны, и все вокруг склоняется безмолвно. Предсчастьем, что приснилось только раз. Поток времен бессильно пенит волны, и все вокруг склоняется безмолвно. Предсчастьем, что приснилось только раз. Мне славы нимб совсем уже не нужен, но пусть посмертным вызовом судьбе, когда уйду во мрак смертельной стужи, вдруг вспыхнет в небе ярче всех жемчужин. Последний стих, сонет мой о тебе. Когда уйду во мрак смертельной стужи, вдруг в небе вспыхнет ярче всех жемчужин. Последний стих, сонет мой о тебе. Нет, нет, твои не стерлись поцелуи, когда я вспоминаю жребий свой. не тяжкая, судьба меня волнует. Не злобный рок, а наши дни с тобой. Не тяжкая, судьба меня волнует. Не злобный рок, а наши дни с тобой.
Наконец маркиза Л. ответила. Она открылась, что не хочет связывать обязательствами ни себя, ни его. Письмо ее было кратким. «Я свободна. Желаю вам быть свободным». Увы, столь долгожданное письмо сыграло с поэтом злую шутку. Оно стало роковым. Гийом Дювентре был схвачен. Письмо истолковано как призыв к восстанию, поскольку слово «свобода» вызывало ужас у монархов всех времен и народов. Что ожидало Вентре? Конечно, заточение и казнь. Находясь в Бастилии и понимая, что каждый день для него может быть последним, Вентре пишет сонет, который звучит как реквием, как прощание, как безнадежный плач. «Ах, как не хочется умирать! И так мало надежды на спасение!» Само название сонета «В Бастилии» не сулит ничего хорошего.
Паук судья мне паутину вьет и приговор читает еле слышно. Молиться не поможет мне Всевышний. За утро я взойду на эшафот. Не рано ли поэту умирать? Еще не все написано, пропето. Хотя бы еще одним блеснуть сонетом. И больше никогда пера не брать. Король, судья, палач, они глухи. На медни отпустили мне грехи. Топор на площади добавит «Амен». Умрет Вентре, но и король умрет. Его проклятием поменет народ. Как я при жизни, как я при жизни, как я при жизни поминал стихами, как я при жизни поминал стихами.
Однако паук, судья и весь королевский суд были в замешательстве. С одной стороны, лучше всего было бы избавиться от поэта-бунтаря раз и навсегда. Но с другой стороны, они понимали, что Вентре стал слишком любим народом. Время и без того неспокойное. И не стоило подливать масло в огонь, устраивая публичную казнь на площади. Это могло вызвать массовое недовольство и беспорядки. И король решает выслать еретика за пределы Франции. Гийом Дювентре был лишен титула, звания, свободы. Но ничто не смогло сломить дух гасконца. Этот внезапный поворот судьбы вселяет уверенность в поэта. Он начинает понимать, что его имя уже вошло в историю Франции, и вычеркнуть его не так-то просто. По пути к месту ссылки он пишет сонет, в котором иронически называет свое изгнание «милость короля». Но в знак благодарности Вентре гневно обещает королю вернуться на родину. Сонет в изгнании звучит как угроза.
Осенний ветер шевелит устало насквозь промокшие парус корабля, а ночь черна, как совесть кардинала, не различить матроса у руля. Далеко где-то за кормой земля, скрип мачт, как эхо арестантских жалоб. Наутро лишь обветренные скалы напомнят мне про милость короля. О, Франция, прощай, прости поэта, в изгнание несет меня волна. На небесах ни признака рассвета, и ночь глухим отчаянием полна. Но я вернусь, а если не придется, мой гневный стих во Францию вернется. Но я вернусь, а если не придется, мой гневный стих во Францию вернется.
Находясь в изгнании, поэт понимал, что единственным лучом света в его душе остается воспоминание о возлюбленной маркизе Л. Пусть даже он не любим ею. Эти воспоминания согревали его душу, превращались в мечты и грезы. Они не давали сердцу озлобиться и зачерстветь, становились духовной пищей для написания новых сонетов. На этот раз нежная любовь переплетается в них с тончайшей нитью таинственности, загадочности, может быть, даже волшебства. Можно лишь удивляться, как сумел поэт, находясь в каменных казематах и холодных камерах, сохранить столько тепла и нежности к предмету своего обожания. Название сонета «Мечты» говорит само за себя.
Застыло утро в нежном забытии, склонившись над водою с удивлением. Ты любовалась двойником своим, кокетливым лучистым отражением, кокетливым лучистым отражением. Какое колдовство таит вода, то младшая сестра твоя наяда. Твое лицо пытаясь увидать, я бросил в воду камень из засады. Я бросил в воду камень из засады. Пошли круги, и замутилась гладь, скорее вплавь в погоню за прекрасной. О, нежная моей должна ты стать, стыдливые мольбы твои напрасны, стыдливые мольбы твои напрасны. Мечты в плену ненастных дней. Опять я нежно вспоминал о ней. опять я нежно вспоминал о ней.
Глядя сквозь решетку тюремного окна, порой дрожа от холода, поэт любуется красотой зимних пейзажей и видит во всем прекрасном образ любимой. Он вновь и вновь фантазирует, представляет, и эти фантазии доставляют ему крупицы счастья в его безотрадную действительность. Так появляется сонет «Бессонница».
Мороз начистил, лунный диск до блеска рассыпал, искры снег по мостовым. Проснется утром город весь седым, а львы у Темзы в серебристых фресках. Проснется утром город весь седым, а львы у Темзы в серебристых фресках. Святого Павла разукрасил иней, преобразил трущобы в замке фей. Немые силуэты кораблей окутаны вуалью мглисто-синей. Немые силуэты кораблей окутаны вуалью мглисто-синей. И я бы неминуемо замерз, бродя один по пристани устал, когда бы сердце мне не согревало любовь к тебе, что я с собой унес. Когда бы сердце мне не согревало любовь к тебе, что я с собой унес.
Читая эти строки, трудно оставаться равнодушным. В них слышится и плач души, и жар любви, и роковая безнадежность. Винтре все понимает и ни на что не надеется. В это время у влюбленного узника вдруг возникает опасение, что маркиза Л. может почувствовать сострадание к нему, которое способно перерасти в томительную привязанность и даже в мучительную любовь. Эти фантазии тревожат бунтаря. Он уже почти поверил в них. И, будучи человеком благородным, он не вправе позволить себе причинить страдания любимой женщине. Любовь его настолько велика, что Гийом пишет сонет, в котором умоляет маркизу забыть его навсегда. И это звучит действительно как мольба. Сонет «Последнее письмо».
Это ж сущий ад, принять мои ошибки и сомнения, и от самой себя искать спасения. Испив моих капризов терпкий яд, любовь моя, так брось прощальный взгляд на те неповторимые мгновения. Опомнись и предай меня забвенью, как долг твой и любовь моя велят. Oh. знать друзей, терпеть и день, и ночь, тоску разлуки зря томясь и мучась. Зачем тебе такая злая участь? О, как бы я желал тебе помочь! Сонетом лишь напомнив жест Пилата, но поздно, и к былому нет возврата. Но поздно, и к былому нет возврата.
В изгнании поэт провел долгие 10 лет. За это время им было написано 100 сонетов. Которые в народе получили название «Злые песни» Гийома Дювентре. В чем же загадочность этой личности? Ну что ж, пожалуй, настало время приоткрыть завесу таинственности и приступить к разгадке. Во-первых, не пытайтесь отыскать автора перевода сонетов Гийома Дювентре. Его нет. Свои сонеты поэт-бунтарь писал на русском языке. И в этом нет ничего удивительного. Итак, Гийом Дювентре, благородный дворянин, гасконец, патриот Франции, был арестован в 1937 году по статье 58 «Измена Родине» и провел 10 лет в заключении в лагере «Свободное» на севере Красноярского края. Стоп, стоп, стоп! Восклицает изумленный слушатель. Причем тут лагерь свободный и 37-й год? Какая измена родины, когда речь идет о Франции 16 века? Что за абсурд? Увы, уважаемый слушатель, вы совершенно правы. Абсурд чистой воды, как говорится. Но дело в том, что именно этот абсурд таит в себе ключ к разгадке тайны самой загадочной личности 20-го столетия, как мы уже сказали в начале. События, воспетые в злых песнях Гийома Дювентре, действительно происходили во Франции в середине XVI века. Здесь правдиво все. Генрих Наваррский и королева-мать, Дегиз и Монлюк, война католиков с гугенотами, Варфоломеевская ночь и море крови. Была даже маркиза Л. Хотя настоящая Л никогда не была маркизой, да и жила на 400 лет позднее упомянутой красавицы. Нет благородного гасконца, поэта-бунтаря Гийома Дювентре. Нет и когда не было, поскольку личность эта вымышленная. Гийома Дювентре придумали 2 молодых политических зэка, сидя в лагере под названием «Свободное» на трассе нынешнего БАМа. Один из них – Яков Евгеньевич Харон, второй – Юрий Николаевич Венерт. Яков Харон, 1914 года рождения, преподавал во ВГИКе, дирижировал оркестром, изобретал многоканальную систему звукозаписи и вообще был очень разносторонне развитым человеком. Арестован в 1937 году по статье 58 «Измена Родине». В чем заключается эта измена, так и осталась загадкой. Во всяком случае, никаких официальных документов по этому обвинению найти не удалось. Впрочем, не без основания можно предположить, что для ареста в то страшное время достаточно было одной лишь фамилии. Юрий Венерт. 1914 года рождения, потомственный интеллигент. Вероятно, только этого уже было достаточно для ареста. К тому же мать Едвига Адольфовна. Но нужна была хоть какая-то официальная зацепка. И она появилась. В 1937 году молодой Юрий знакомится с девушкой Люсей и влюбляется в нее. Помните письмо маркизы Л? Это и есть то злосчастное письмо Люси к Юрию с пожеланием отказаться от любви и сохранить собственную свободу. Письмо это было найдено при обыске, а выражение «собственная свобода» истолковано как призыв против советской власти. Круг замкнулся. Измена родине налицо. Находясь в одном лагере, Яков и Юрий подружились и стали искать способ, как можно разнообразить свою нелегкую участь. С одной стороны, это было необходимо, чтобы не сломаться или не сойти с ума от постоянных издевательств со стороны охранников. С другой стороны, они не хотели отказываться от своих политических убеждений. После долгих поисков они остановились на поэзии, но друзьям надо было думать и о конспирации. Бесконечные внезапные обыски могли свести на нет все их усилия и еще больше усугубить положение. Поскольку скрыть от надзирателей что-либо было практически невозможно, то надо было исхитриться и представить свои творения как безобидное чудачество. Даже лучше всего, если это будет похоже на частичное умственное помешательство. И вскоре они нашли выход. Друзья занялись не просто поэзией, а сочинениями. Герой француза, такого же узника, как и они, только якобы жившего во Франции в XVI веке. Не будем забывать, что оба молодых человека были прекрасно образованы и хорошо знали историю Франции времен Генриха Наварского. Имя своему герою друзья сочинили путем перестановки букв фамилии Венерт. Так появился на свет замечательный литературный герой Вентре, Гийом дю Вентре, от лица которого будут написаны злые песни, сочиненные как будто о Франции, да и о временах давно минувших. Конечно, некоторые рукописи неминуемо попадали в руки охранников и с пристрастием перечитывались ими. Но где было догадаться необразованным надзирателям, что скрывается под этими злыми насмешками неизвестного им Гийома над королем Франции? Пусть себе тешутся чудаковатые узники, проклиная какого-то Наварского в XVI веке, имя которого и выговорить-то трудно. Беды в этом нет. Начальству лагеря не могло даже присниться в страшном сне, что на самом деле мясник-король — это отец и кормчий всех народов СССР. Кровожадный паук-судья — верхушка НКВД. Бастилия — лагерь свободная. Разве могли они, малограмотные хозяева страны Советов, понять, насколько близки по трагическим событиям времена Генриха Наварского и Иосифа Сталина? Но зато это прекрасно понимали политические заключенные, среди которых подавляющее большинство были тоже грамотные и образованные люди. Поэтому сонеты Гийома дю Вентре удивительно быстро разлетались зэковской почтой от лагеря к лагерю до самого ГУЛАГа. После освобождения судьба разлучила друзей. Якова Харона ожидала женитьба, рождение сына, поездки в Италию, Германию, заседания конгрессов, кафедр и 18 лет работы в кино, его любимой работы. Однако лагерный туберкулез сделал свое неотвратимое дело, и в 1972 году Якова Харона не стало. У Юрия Венерта тоже появилась женщина, любовь которой он пронес через всю свою недолгую жизнь. Он умер при загадочных обстоятельствах в 1951 году. Возможно, именно пылкая любовь к маркизе Л позволила Гийому дю Вентре не бояться смерти. Свой смертный час он представлял у ног возлюбленной, и это давало ему право умереть счастливым. Хочется надеяться, что так оно и было. Сонет «Алия якта эст» — «Жребий брошен».
Под страхом смерти мне запрещено вернуться к вам, так для чего же мешкать? Что жить без вас, что умереть одно? Я встречу смерть, Я встречу смерть, я встречу смерть презрительной усмешкой. Зачем вступать с ней в незастойный торг? Предсмертный страх сумею побороть я, как поборол изгнание позор. И нищету, и нищенские мысли, и лохмотья, и голод, и нужду, и грубый смех, и холод злой ночных безлюдных улиц, затем, чтоб вы украдкой ото всех, мне одному, мне одному, мне одному еще раз улыбнулись. Позвольте ж я умру у ваших ног. Позвольте ж я умру, позвольте ж я умру. Позвольте, я умру у ваших ног.
Этим сонетом заканчивается повесть о самой загадочной личности XX века. Автор сценария, автор музыки и исполнитель сонетов на стихи Гийома Дювентре Юрий Дубинин. Текст от автора читала Любовь Королева. В ходе формирования повести были использованы материалы из центра имени российского историка Андрея Николаевича Сахарова.